Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире «Благовесть Бурятии». Нас любезно пригласил в гости протоиерей Олег Матвеев и наш сегодняшний рассказ о храмах города Кяхта. Кяхта – небольшой, старинный, очень уютный русский городок, расположенный на границе с Монголией. Он был основан в 1728 году российским дипломатом Саввой Рагузинским в соответствии с Буринским трактатом об установлении границ между двумя империями. Возведенная здесь Троицкая церковь с пределом Саввы Сербского, небесного покровителя Саввы Рагузинского, и дала название города – Троицко-Савск. В дальнейшем он был переименован в город Кяхта. Город стоял на торговом пути между Россией и Китаем. Именно через маленькую Кяхту проходил Великий Чайный путь. В XIX веке Троицко-Савск был богатым купеческим городом, единственным в мире городом миллионеров. Здесь жили с размахом, на широкую ногу, при этом не забывая вкладывать деньги в образование, культурное и экономическое развитие края. И уж как положено у истинных христиан, немалые суммы жертвовались на строительство величественных храмов.
Из сегодняшних, из шести тогда бывших в городе храмов, сейчас действуют только два. Сейчас стал вопрос о жизни третьего, но, видно, больше уже не будет. Город Кяхта, он не только троицкий город, Троицко-Савск, Троицкий храм, в день Троицы город основан, а еще город Божьей Матери. У нас вот было, в частности, три успенских храма. В свое время даже в Слободе купцы тоже хотели строить успенский храм, но потом передумали. Но сейчас мы находимся возле успенского храма. Это один из самых молодых кяхтинских храмов. Он имеет дату своего рождения 1888 год. То есть в этом году 130 лет храму. Это молодой храм. Когда ему исполнилось 50 лет, храм был закрыт. Сказано большим человеком в стране, имя Бога должно быть забыто на территории СССР. Все храмы должны быть закрыты. Но, как говорится, Господь к этому храму милостив. И уже вот скоро будет как 30 лет, он уже служит. Как главная такая духовная лошадка на церковной православной ниве в Кяхте. В 89-м году сошлись, так сказать, в Кяхте многочисленные звезды, принято решение храм передать верующим. С 90-го года начались богослужения. Это вот тоже цифра такая очень показательная, где в Бурятии такое возможно, только в Улан-Удэ, в районах, где такого не было. И вот сейчас на дворе 2018 год, скоро тут уже 30 лет, как храм работает. Мне лично тут довелось служить уже 13 лет, то есть большая цифра. Как Господь сохранил успенский храм города Кяхты? Как говорится, гром грянет, мужик крестится. Вот пришла Великая Отечественная война, гром грянул, человек почувствовал свою немощь, а в немощи человеческая сила Божия является. И вот начали и храмы открываться. Господи, помоги. 45-й год, май, открыл храм Вознесения в городе Улан-Удэ. Без Бога не до порога. Трудность заставляет смотреть в сторону Бога. Май 46-го года храм открыт в Кяхте. И вот до 1962 года в Бурятии было два действующих храма. Вознесенского Улан-Удэ, Успенского в городе Кяхте. Но, как обычно, у нас у земных жизнь налаживается, Бог сразу становится меньше нужен, да, забываем. Все приписываем, так сказать, своим человеческим достижениям. И вот помним это удивительное событие. В 1961 году прорыв в космос, полет Гагарина. Никита Сергеевич Хрущев заявляет, Гагарин летал, Бога не видел, Бога нету, зачем нам храмы? Сталин не то делал, когда открывал храмы. Вот и опять начали закрывать. Тогда удалось сохранить в Бурятии храм Вознесения, а вот храм в Кяхте в 1962 году закрыли. Закрыли, да. Первый раз в 1938 году, это в 1962 году. Это надо сказать, что наш храм Успенский, он единственный храм в Бурятии, который дважды открывался, дважды закрывался. Это такая особая печать на храме. И вот в 60-е годы у нас в храме, слава Богу, был спортзал гидромелиоративного техникума, который сейчас находится в Волге. Это вот так сохранился. Если бы он пустовал, он был бы, так сказать, разрушен, расхищен, разбазарен. В 70-е годы у нас был тут музей один. Потом в 80-е годы был другой музей. Вот так Господь хранил. Ну, а потом пришла перестройка. И вот, это сказать, ветры перемен. И вот ветры перемен пришли, что у нас тут нашлись люди, которые инициировали дело открытия храма. Тут была сильная религиозная группа. Ну и вот храм передали в конце 89-го года. Община при храме была образована тоже удивительно. В 84-м году такого нигде не было, только в Улан-Удэ была община. Но вот с тех пор здесь много воды утекло. Я тут уже не первый, не второй, не третий, я тут сам уже второй раз. То есть за 30 лет практически тут много чего поменялось. На месте Успенского храма номер 2, что осталось, сейчас у нас построено вот такое церковно-приходское здание. Там у нас трапезная, бухгалтерия, ну и вторую половину проживается семья священника. То есть мы на фундаменте храма построили вот это здание. Часть фундамента храма я откопал и сохранил, так сказать, для истории. Там видно, а то он земля все засыпала. А вот где конкретно стоял первый Успенский храм деревянный, вот самый первоначальный, ну, трудно сказать, ну, где-то рядом. Это мы сейчас вроде как находимся в центре города, а на самом деле это когда храм устроился, была окраина города, и храм назывался Успенская кладбищенская церковь. Все церкви были приходские, а это была кладбищенская церковь. Ну, на краю города есть рисунки, фотографии, что вот здесь кладбище было. Но вот потом она так получилось, что это... Успенская церковь стала главным храмом. Был главный престольный праздник, конечно, Троицкий, а долгие годы уже у нас Успенская церковь, так сказать, основная духовная лошадка. В 2011 году, снова повторюсь, этот оборот использую, опять в Надкяхте сошлись духовные звезды, нашлись федеральные средства, и на границе у нас возродилась Величественная Воскресенская церковь. Это вообще невероятный памятник архитектуры, шедевр. Это надо всем показывать, рассказывать. За два года, в 2010-2011 году он был возрожден. Он долгие годы, как говорится, к сожалению, об этом надо говорить и надо знать, был туалетом. Годы перестройки, в 90-е годы там образовался стихийный рынок рядом с храмом. Храм заброшенный, торгует русско-бурятско-монгольские товарищи, а туалета нету. Ну вот и использовали под туалет. В 1996 году наша община Успенская почистили храм от этих всех скотско-человеческих экскрементов. У нас получилось 4 машины, грузовика. Начали мы там богослужение, так в скромных условиях огородили один уголочек, чтобы не очень холодно было, печурки там поставили. Ну потом храм передали окончательно. В 2000 году при Воскресенской церкви образовалась община. Ну а потом у нас было 350-летие вхождения Бурятии в России. И по всем районам Бурятии выделяли средства на какой-нибудь один объект в честь этой даты. В Кяхте определили, что пускай будет и Воскресенская церковь. Вот туда деньги хорошие упали, неожиданно. Я помню, владыка Савватий говорит, что-то сомневался сильно, что возродится. Он был, когда там все было расхристано, а потом что получилось. Тогда сейчас смотреть, всем показывать. Мы с вами находимся в теплой части Воскресенского храма города Кяхты, поселок Слобода. Вот буквально как говорится, 100 метров меньше и граница с Монголией. Там у нас погранзастава имени Гармаева, первого героя Советского Союза Бурят и первого героя пограничника Советского Союза. У нас это предел Казанской иконы Божией Матери, это предел Чесвятителя Николая. Предел Казанской иконы Божией Матери 8 сентября, говорил я, 2011 года, после реставрации храма, епископ Саватий тогда осветил его. Да. Там поставили иконостас до конца попозже. Года через три, наверное, иконостас здесь поставили. Вот служба редко. Да. Если раз в неделю служим в воскресенье, то это хорошо. А там впереди это тот известный предел, главный Воскресенский, храма Воскресения. Именно в том пределе все это богатство этой храма и было. Хрустальные врата. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Главный Воскресенский предел Воскресенского храма, то есть иконостас с хрустальными колоннами. Да, здесь вот были серебряные врата, серебряные облачение на престол и жертвенник, якобы паникодида, паникодила тоже якобы было серебряное. Ну вот, вот сейчас храм, так сказать, не благоукрашенный, а насколько, ну так величественный. Но надеемся, что служба будет постоянно. Вот так у нас уже скоро будет 8 лет. Напротив нашего известного Кяхтинского музея имени Обручева сейчас пустырь. Там стоит крест. Несколько лет назад мы крест поставили. Это у нас на этом месте стояла Покровская, называется Покровско-Никольская церковь. Вот такой вот каменный цветок, четырехпредельный храм. Он был разрушен чуть ли не после войны. Работники музея предлагали использовать его для, как, в качестве фондохранилища для музея. Но вот власть решила, что это вредное дело, не надо. Церковь надо останки церковные убрать, но вот разрушили. Сейчас там этот участок земли отдан под пришкольный усадебный участок школы номер 4. У нас тут несколько лет идея есть на месте этой церкви, в память ее, и на месте разрушенной, все время находясь в центре Никольской часовни, там поставить часовню Никольскую. У нас есть проект, наконец-то мы выделили земли, вот в ближайшее время мы планируем приступить к установке памяти об этой церкви и Никольской часовне, там новой современной Никольской часовне. В свое время, когда мы в России проиграли, говорю я в кавычках, успешно русско-японскую войну, началась определенная модернизация армии, и в разных местах начали ставить военные городки. И вот в 1910 году в Кяхте так появились так называемые красные казармы. Вывели с Восточного фронта 20-й стрелковый сибирский полк, и там была поставлена церковь Михаило-Архангельская полковая церковь для солдат и для офицеров. Большая, типовая, таких церквей было много. И вот Михаило-Архангельская полковая церковь, самая молодая церковь, рождение 1910 года. Но и вскоре революция, советская власть, храм был закрыт. Долгие годы он использовался под нужды клуба армейского. Там совершались танцы. Многие сегодня старички мне рассказывали, бегали туда на танцы возле клуба. А потом, когда клуб закрыли, его использовали как пункт технического обслуживания тяжелой военной техники. Когда был клуб, купола были. Потом купола снесли, это тоже чуть ли не в 60-е, 70-е годы, совсем недавно. Но и пробили стены для танков, для тяжелой техники, въезды, ворота, ПТО. Вокруг храма была воинская часть, ремонтная часть, и вот там технику ремонтировали. Храм стал совершенно не нужен. Недавно у нас в Кяхте прошло очень большое духовное событие. Началось возрождение Троицкого собора. Вот того Троицкого собора, главного храма города Кяхта, Троицко-Савска, где была долгие годы чудотворная икона Божьей Матери с Спорушницы грешных. Это главная святыня, можно сказать, Забайкалья. В 30-е годы, понятно, храм был закрыт. Храм большой, 60 метров, пятипредельный. Повторюсь, купец Немчинов в 70-х годах 90-го, 19 века надстроил еще два предела, стал 5 пределов. Троицкий, Петра и Павла, Рождества Богородицы, иконы Спорушницы грешных и Иннокентия Иркутского. Троицкий собор, Троицкий храм дал название, можно сказать, городу Троицко-Савску. И когда закладывался город, была постановлена деревянная маленькая Троицкая церковь с пределом Савы Сербского. И вот эта церковь, можно сказать, дала название городу Троицко-Савск, то есть Троица Бог и Сава Сербский. Когда в 1812 году, очень смысловой год, была заложена эта церковь, Троицкий собор, так сказать, в знак победы над Наполеоном, там другие пределы были названы, предел Савы Сербского ушел в историю. Потом Сава Сербский вообще забылся у нас. И начали говорить наши советские историки, что город основал Сава Рагузинский, в честь себя и назвал Троицко-Савск. Конечно, это очень упрощенное представление о правде. Недавно у нас были гости снова сербы. Один из них, Бранко Вукоманович, потомок Савы Рагузинского, по линии его брата. Они, сербы, сделали предложение вернуть, когда собор возродится, название одному из пределов в честь Савы Сербского. Владыка Саватий, так сказать, с удовольствием это благословил, чтобы историческая правда вернулась. Вот я в Сербии сообщил, Сербия радуется, дай Бог, готовы как-то участвовать снова в возрождении собора. Мы участвовали в такой программе «Культура России» 2012-2018 год. Это возрождение, федеральная программа возрождения памятников культуры, истории, религии. Много лет ходатайствовали о Троицком соборе, что включили в эту программу. Кто только об этом не беспокоился на всех уровнях, но не попали. И вот удивительно, когда год закрывался, можно сказать, патриарх Кирилл совсем недавно своей волей и средств экономии подписал хвость в конце последнего года. Мы вошли в эту программу. В этом году надо освоить 27,5 миллионов федеральных денег. Прошел конкурс. Бурятская реставрационная фирма из Улан-Удэ «Лотос» конкурс выиграла. И они сейчас приступают к реставрации собора. У нас уже все тут и говорят, все, Троицкий собор начал рождаться, скоро ждет великое будущее Кяхты. Это очень редкий показатель, что вот в районном центре будет три огромных храма. Ну, где, скажем, там в Хоринске или в Хорукане, или еще где-то такое возможно. Но в Кяхте возможно, потому что на Кяхте особые духовные печати, считаю, есть.